Глава 7. Бомбардировка и реквизиции. Через 5 минут мы с Адельхейд в черной одежде тихонько вышли из двери таверны. Тут же вызвали грифонов и взлетели над городом. Придворный архитектор нам все прекрасно описал, так что я знал, что делать. Подлетев к королевскому дворцу, мы зависли над ним на высоте 400 метров. Достаточно для того, чтобы хорошо прицелиться и попасть именно туда, куда нужно. Я визуализировал круглый гранитный камень на пару тонн весом в нужной точке, и он, плавно набирая с каждым метром скорость, ринулся вниз. Накануне мы вдоволь избомбили подобными камнями безлюдную равнину в 50 километров от столицы. Так что я уже чувствовал себя опытным пилотом-бомбардировщика, точно знающим, куда полетят сброшенные с его самолета бомбы. Не дожидаясь результата, мы повернули в направлении дома министра обороны. Мы были уже над ним, когда сзади раздался страшный грохот. Мое огромное гранитное ядро должно было, пронзив крышу королевского дворца, пролететь через пустую тронную залу, затем разнести вдребезги спальню короля, далее пробить насквозь пустую в это время кухню, затем также пустой ночью гардероб и успокоиться, пока не развоплотиться в подвале. Подлетев к двухэтажному особняку министра обороны, я аккуратно визуализировал камень величиной с лошадиную голову, также над помещениями, которые в это время будут наверняка пусты. Наш старенький архитектор строил дом еще для отца Агислигура, очень гордился этой работой и подробно расписал устройство обоих этажей. Также, не дожидаясь финального результата, мы стали стремительно снижаться в сторону ближайшего к дому министра таверны. Опустились на землю и приказали грифонам вновь подняться и лететь обратно к дворцу короля. Пусть там за ними погоняются, поднятые после бомбежки стража. Еще через минуту мы в стелсе проскользнули в оплаченный еще днем номер, и только там с нас спало невероятное напряжение. Уф! Разбомбить королевский дворец? Скинуть булыжник на дом министра обороны и уйти невредимыми. Изначально я не хотел брать Адельхейд с собой, зная, что риск слишком велик. Но она упорно настаивала до тех пор, пока ее глаза не навернулись слезы. И я был вынужден согласиться. Невозможно спорить с девушкой, в которую ты влюблен по уши, когда на ее прекрасных глазах появляются слезы. И ты точно знаешь, что именно ты являешься тому причиной. Уступил я еще и потому, что понял, что ей это очень нужно. Ей нужно увидеть, как огромный камень обрушится на дворец короля, обрекшего ее родителей на жестокую и несправедливую смерть, чтобы иметь повод их ограбить, и перепугает его до смерти. Ей станет от этого легче восстановиться. Вряд ли она уже когда-нибудь станет полностью той прежней идеалисткой-хохотушкой, в которую я влюбился. Но месть, свершающаяся прямо на глазах, должна помочь ей быстрее стать максимально похожей на прежнюю себя. В первоначальном плане было снова завалиться спать в ожидании дальнейших событий, о которых нас должны были предупредить оставленные на крыше принц и ждущий на улице Дхакум. Но всплеск эмоций от проведенной акции был лучшим средством ото сна, что только можно придумать. Адельхейд снова села рисовать. Я взял магическую склянку и стал раз за разом делать по купленному рецепту эликсир лечения. Но долго мучиться в ожидании не пришлось. В окно беззвучно влетел принц. «Началось», — сказал я Адельхейд, настолько увлекшийся рисунком, что она даже слегка высунула изо рта кончик розового язычка. «Но в этот раз я иду один. Тебя позову, только если понадобится помощь». Адельхейд тут же убрала язык, но сморщила недовольно носик. Все же ей пришлось подчиниться. Поскольку в ответ на согласие взять ее в небо для бомбометания, я настоял на том, что после этого она будет делать то, что я скажу.
Дворец короля эльфов. Тахван II.
После прочтения письма Тахван II первым делом хотел вызвать министра обороны, отпросившегося накануне с казни под предлогом важных государственных дел, и отправить его в лапы уцелевших палачей, чтобы вызнать всю правду. Но это бы нарушило сразу несколько важных правил, чего делать не стоило. Во-первых, многовековой традицией было, что важных сановников никогда не казнят на большой площади перед жаждущим зрелищ народом. Их привилегией была казнь в небольшом дворике перед Министерством финансов, замкнутом от любопытных взглядов черни и туристов высокими стенами. Во-вторых, если письмо правдиво и Тахван II, искренне уверенный в том, что простой народ его любит, был растроган этим письмом служанки, пытающейся спасти своего монарха от подлых заговорщиков, и был склонен доверять ему. Министру было что рассказать важного, и нечего черни присутствовать при оглашении этой конфиденциальной информации. В-третьих, Тахван II ввел еще одну традицию в свое правление – не казнить эльфов на глазах туристов, тем самым поднимая привилегированный статус эльфов в Лан-Тасире. Легче сдерживать недовольство простого народа, если дать ему дополнительный повод для гордости. Теперь даже самый нищий эльф без гроша в кармане знал, что он лучше гнома, человека или орка, потому что их могут казнить на Королевской площади, а его нет. Король уже и сам часто сожалел о том, что ввел такую традицию, поскольку в населенном преимущественно эльфами небольшом королевстве найти преступников не эльфов с каждым годом становилось все сложнее и сложнее. Поскольку слухи о том, что иностранцам чрезвычайно легко попасть на плаху, даже за косой взгляд на охранника банка, распространились уже и по соседним королевствам. В-четвертых, вопросом первостепенной важности был нанятый убийца. Король все же смилостивился над прежним начальником охраны, назначив его старшим палачом, а не казнив. Но тем же вечером надолго уединился с новым начальником охраны, разрабатывая сложную систему постов внутри дворца, призванную перехватить любого наемного убийцу, который каким-то образом сможет избежать обнаружения охранным артефактом и охранными заклинаниями. Кроме того, он посвятил его в суть письма, приказал завербовать одного из слуг Агислигура, чтобы следить за ним и выяснить, какая из служанок недавно исчезла. Естественно, он поменял спальню на одной из запасных в другом крыле дворца. Внесшие оживление в размеренную и скучную жизнь при дворе последние события не помешали королю благополучно уснуть в новой спальне. Разбудил его страшный грохот и ощущение, что кровать качается. «Землетрясение?» — удивился монарх спросонья. Но ворвавшиеся в спальню через минуту охранники, окружившие со всех сторон кровать и полной решимости защитить своими телами его от нападения извне, позволили своим поведением понять королю, что то, от чего его предостерегала в письме неизвестная женщина, уже происходит. Появившийся через несколько минут новый начальник охраны был весь в пыли, как будто передумал принимать должность и устроился работать камнетесом на ближайшую стройку. Но первые же его слова убедили короля, что он ошибся. «Ваше Величество, коварное нападение! Неизвестные сбросили огромный камень на крышу вашего дворца, прямо над спальней. Она полностью уничтожена. Если бы вы там остались...» Эльф стал запинаться, не в силах выговорить при монархе опасную фразу «Вы бы погибли». Тахван II соскочил со своей кровати, бесцеремонно оттолкнув в сторону одного из своих охранников. «Быстро послать усиленный наряд к дому министра обороны!» «Нет, сам возьми солдат и иди туда! Ты знаешь, что делать, если наши подозрения подтвердятся!» Сам же король, прямо в ночнушке, окруженный со всех сторон доверенными охранниками, отправился смотреть, что же произошло с его спальней. Через несколько минут он потрясенно стоял на ее пороге. В ней отсутствовал как пол, так и потолок. Над головой мирно светили звезды. В их свете все еще струилась так и не осевшая пыль. Все три этажа вниз также отсутствовали вплоть до подвала. Присмотревшись повнимательнее, король обнаружил часть балдахина от своей кровати, зацепившемуся двумя этажами ниже. Если бы он не получил это письмо, если бы глупая птица, что его принесла, ошиблась бы направлением, он был бы там, раздавленный вместе со своей кроватью. В душе его бушевали чувства, сила которых потрясла самого короля. Он уже несколько десятилетий не испытывал такой чистой, абсолютно чистой смертельной ненависти к кому-нибудь. «Но если все подтвердится, я нарушу некоторые свои традиции», — пообещал он сам себе.
Лан-Тасира, Трой.
Я выскользнул в ночную тишину столицы прямо из окна комнаты, скостовав предварительно стелс. Грохот полчаса назад был такой, что не все еще заснули, и нечего вызывать подозрения комнате, в которой осталось ждать меня Дельхейд. Пед взлетел на несколько десятков метров вверх, Став практически неразличим в ночи из-за своего черного меха, над ухом раздался шепот Дхакуна. Полторы дюжины солдат с очень решительным видом проследовали к дому министра обороны минуту назад. Министр явно влип. Сработало, милорд, сработало. Выйдя на улицу, с которой было видно особняк министра обороны, я скользнул вдоль ближайшей стены, устраиваясь в самом темном месте, что смог найти. Взяв в руки подзорную трубу, я смог увидеть и узнать Агислигура, одетого в нечто вроде пижамы. Он стоял возле самого дома и что-то возбужденно рассказывал окружившей его группе эльфов. Я даже расслышал что-то вроде «бабах!». Те вначале его слушали, а потом, по приказу стоявшего чуть поодаль еще одного эльфа, схватили за руки, быстро потащили в сторону королевского дворца. «Вот теперь он влип. Дверца ловушки захлопнулась», — ответил я Дхакуну. Хозяина в доме теперь не было. Меня очень вдохновил опыт успешного грабежа особняка советника, где я не то что вернул свое, но и значительно добавил. Но дом министра обороны мог иметь охранный артефакт или охранное заклинание. В силу его должности такой бонус мог быть представлен государству. Дхакун, когда я с ним накануне советовался, подтвердил мои опасения. Единственное, он уточнил, что будет либо то, либо другое. Но оба варианта означали, что о моем проникновении будет проинформирована охрана, если, конечно, не предпринять превентивные меры. Меня бы гораздо больше устроил вариант артефакта, потому что я мог его извлечь с заклинанием «Призыв крота». Проверить это было просто. Я скостовал «Призыв крота» и среди трех мигавших искорок в районе дома увидел ту, описание которой свидетельствовало, что она и является охранным артефактом. Итак, способ охраны был выявлен. И у меня был способ обезвредить ее. Но прежде всего надо было решить ключевой вопрос. Сейчас идти на взлом или подождать? Поразмыслив, я решил не медлить. Сейчас министр тащит, взломив руки по подозрению в государственной измене. Предположим, я использую призыв крота и выкраду охранный артефакт. И министр тут же получит уведомление об этом. Но заорет он, что из его дома стащили артефакт, и что это будет означать для тех, кто его волочит к государю для разборки? Да ровно ничего. Им этот вопрос совершенно не важен. Они считают, что имеют дело с государственным изменником, что им сохранность его имущества. Дадут за трещину, чтобы заткнулся, и потащат дальше. А вот если я подожду до того, как его притащат к королю, этой жадной сволочи, которая, увидев в министре добычу, уже, несомненно, точит зубы на его имущество. Так вот, его как раз может озаботить несанкционированное изъятие его части, и он может послать свой спецназ проверить слова министра. Тем более я сам в тексте подосланного письма постарался разжечь аппетиты короля, упоминая о наличии у министра состояния, достаточного для найма маленькой армии. Да, мне наиболее выгодно действовать прямо сейчас. Я тут же скостовал изъятие охранного артефакта и стал дожидаться, когда он появится в моей сумке. Пока что я лишь подошел поближе к особняку министра, чтобы Дхакун мог начать его обыскивать. Наконец сумка потяжелела, и я понял, что время пришло. Аккуратно выложив охранный артефакт под ближайшее дерево, было бы глупо переться с ним в тот самый особняк, что он охранял. Вдруг он сработает там на меня же, как на взломщика. Я подошел к дому вплотную. Входить в него я решил через окно. Окна всегда закрываются на более простые замки. Дхакун тут же описал устройство запора изнутри, и я довольно хмыкнул. Плевое дело. Приложил меч острием к раме окна. Дхакун подтвердил, что острие нацелено в щеколду, и резким ударом загнал его в дерево. Что-то треснуло, и голос Дхакуна подтвердил. «Щеколда слетела. Можете поднимать окно и заходить внутрь». Через полминуты я уже крался по толстому ковру гостиной. Дхакун сообщил, что в трех комнатах от меня находится трое слуг. Двое охранников и женщина. Видимо, прислуга, но в той комнате для меня ничего интересного нет. А вот в соседней им обнаружено хранилище артефактов, в котором есть два очень ценных предмета – браслет и копье. А пока я буду заниматься взломом хранилища, он прочешет весь особняк на предмет других ценностей. Он описал мне конструкцию обоих замков в хранилище, и я понял, что тут мне работы на несколько минут. Так оно и оказалось. Браслет я бросил в сумку, копье взял в руку. А Дхакун в нетерпении уже звал меня на второй этаж, на котором в спальне министра он обнаружил сразу два тайника с золотишком. Похоже, наши приключения раззадорили старого призрака. А, возможно, ему нравилось быть полезным тому, кто теперь носит панцирь его прежнего любимого короля. Конечно, при том условии, что владелец панциря завоевал его уважение. Что у меня получилось сделать? Один из тайников никакой проблемы по вскрытию не представлял. Просто огромная стальная коробка, наполненная кошелями с золотом, стоящая прямо под кроватью. Проблем по вскрытию не было. В отличие от транспортировки, я не был уверен, что смогу физически утащить столько золота. Второй тайник уже был настоящим сейфом, встроенным в стену, и как его вскрыть, не привлекая всеобщего внимания, я не представлял. Я понял, что, видимо, министр собрал столько взяток, что в сейф все не влезло, и он решил часть денег просто держать в коробке под кроватью. Пока что я принялся решать вопрос с тайником, перекладывая кошели один за одним в свою сумку. При этом время от времени делал шаг влево и вправо, чтобы оценить способность двигаться. Каждый раз движения давались все сложнее и сложнее. Наконец, когда в тайнике осталось еще около двух десятков кошелей, я принял решение, что больше набирать с собой небезопасно. В этот момент Пет прилетел снаружи, где я патрулировал, и встревоженно запищал. Глянув на его радар, я увидел в 60 метрах 9 фигур, быстрым шагом приближающихся к дому. Приближались они со стороны взломанного мной окна. Впрочем, не проблема. Я его опустил за собой после того, как попал в дом. И ночью следы взлома они вряд ли обнаружат. Все же, чтобы быстро выбраться, надо было искать другой путь. Я не хотел выжидать, проверяя, идут ли они именно к дому, или просто пройдут по своим делам мимо него. Моя чуйка на неприятности твердила, что надо исходить из худшего сценария. Вопреки моим надеждам, слова министра про вторжение в его дом все же услышали и прислали команду быстрого реагирования для проверки. Двигаясь как беременный броненосец, я подошел к ближайшему окну, открыл щеколду, затем само окно, скостовал сразу стелс и полет и, оттолкнувшись, взлетел прямо в крону стоявшего рядом дерева. Ну а уже оттуда, благословляя любовь эльфов к деревьям, натыканными по столице, где надо и где не надо, поплыл от кроны к кроне в направлении таверны. Перегрузка сказывалась и на скорости полета, что было нелогично с точки зрения физики, поскольку мое тело вместе со всем грузом становилось не то что невесомым, это само собой, а приобретало то, что дилетанты назвали бы отрицательным весом, а профессионалы – плавучестью. Я был легче воздуха и приобретал загадочный магнитный движитель для перемещения в пространстве силы мысли. Поскольку сумка в объеме от сложенного в нее золота не увеличилась, не мог увеличиться и мой объем. Главный фактор для замедления плавучести. Так что в этом вопросе -то и накосячили. Тем не менее, я плавно перемещался, оставив Пета между собой и домом. И успел по радару Пета засечь, что угадал. Все девятеро быстро вошло в дом. Поскольку шума я не услышал, значит, у них был ключ. Я вздохнул. Даже коробку не успел полностью опустошить от золота, а ведь еще и сейф не тронут. Меня все же смущала ситуация, что я по-прежнему виден на радаре министра. Пусть он предположительно находится под арестом. Способность Агислугура создавать мне проблемы, быстро разбираясь в сложных задачах и предпринимая неожиданные контрходы, заслужила всяческого внимания. Возможно, когда посланная команда доложит, что часть золота в спальне пропала, к словам министра отнесутся еще более внимательно и пошлют его под сильной охраной ловить вора. Единственное, что меня успокаивало, на все это потребуется время. С момента, когда я использовал заклинание «Призыв крота», став видимым на час для министра, прошло уже 20 минут. Какое-то время потребуется команде для обнаружения пропажи части золота и доклада королю. Еще несколько минут съест принять решение. И в случае положительного ответа, передислокация команды, преследование в погоню за мной. Пока что минимум 10, а то и 15 минут у меня еще есть. Плавно залетев в открытое окно моей комнаты, я, успокоив парой слов Адельхейд, стал поспешно выгружать кошельки с золотом, кидая их прямо на ковер. Туда же бросил и украденное копье. Если придется сматываться от погони, мне понадобится вся возможная мобильность. Покончив с этим, я тут же снова скостовал стелс и полет, и уже на значительно более высокой скорости отправился подбирать охранный артефакт. Вещь ценная. Этот у меня будет уже вторым. Первый — украденный из замка черных соколов. Я еще тоже не удосужился продать. Сразу тратиться на ценный портал за 200 золотых не хотелось. Мало ли, никакой погони вообще не будет. А я, как в анекдоте, буду играть в неуловимого Джо, который неуловим по той простой причине, что никто за ним не гонится. Так что первоначально я решил просто выбраться за город и подождать там оставшиеся 35 минут. Пет и Дхакон предупредят меня о появлении погони, если таковая все же будет. Так что я успею использовать портал. А если никто не появится, то просто вернусь и предамся сладкому сну в компании Адельхейд. Движение за город я продолжил по той же траектории, как попал в таверну. Пусть отслеживающему меня министру кажется, что я просто постоял минут 5 на том месте и продолжил двигаться из города. Когда полет истек, я решил использовать преимущество пустынных улиц. Скастовал снова стелс, использовал навык качения и бубликом покатился к крепостной стене. На такой скорости уже через 5 минут я был на месте. Причем последние 3 минуты вообще не возобновлял стелс за ненадобностью. Улицы были пустынны, как будто город давно вымер. Еще через 5 минут я уже устроился в ложбинке в километре от города, выставив Пета караулить на ее обращенной к городу вершине, а Дхакуна парить по периметру вокруг меня на максимальной дальности. Вчерашний урок, когда ко мне подобрались со стороны спины, я выучил. Страшно хотелось спать, я даже выпил 2 эликсира на бодрость и на энергичность, чтобы случайно тут не заснуть. Не факт, что потом не проснешься в окружении радостно ухмыляющихся палачей, распятым на колесе. Время от времени я посматривал на время на интерфейсе, от всей души надеясь на то, что никто по мою душу не явится. Осталось 10 минут, потом 5. И тут Пет встревоженно пискнул в формате «беда». «Ну туда же их за ногу», — подумал я, открывая портал и шагая в него. «Какие-то долбанные 5 минут. И все было бы покончено к моему полному удовлетворению. Жадные эльфы, скряга король». Я решил скостовать портал в то место, в которое министр точно не посылал патруль и не имел составленной при содействии местных карты пещер. Я заявился к моим приятелям, троллям, высадившись на крепте Гвамон, как раз над их предназначенной для освещения двора перед воротами крепости трубой. Секунду я красиво несся вниз под воздействием силы тяжести, наслаждаясь полетом. Потом скостовал стелс и полет, поскольку труба через долю секунды закончится, а внизу могут бдить одетые в броню пещерные медведи. Плавно выплыв из отверстия, я выпил эликсир на ночное зрение. И увидел, что так оно и есть. 5 бронированных мишек в разных позах расположились по поверхности двора перед закрытой дверью. Теперь главный вопрос был прост. Успеет ли кто-нибудь из погони прыгнуть за мной в портал в надежде тут же схватить меня? Если не успеет, то мне можно через несколько минут подниматься обратно, вызывать грифона и спокойно лететь обратно в столицу. В то, что министр был на этом самом месте прежде и сможет сразу открыть сюда портал, или что среди команды преследования найдется кто-то, кто был здесь, и по объяснениям министра сможет открыть сюда портал, мне не верилось. Уж больно далеко от границ Лантасира, 20 км будет. Через 30 секунд я узнал ответ на свой вопрос, услышав испуганный вопль, заставивший медведей заинтересованно поднять головы. Абсолютно не готовый к тому, чтобы, прыгнув в мой портал, оказаться над пропастью, эльф в красиво в блестевшем под лунным светом эмалевом доспехе вылетел из трубы, суматошно размахивая копьем и луком. Наконец он догадался скастовать грифона, но умудрился пролететь мимо него, вырвав лишь пару перьев из хвоста вместо уроненного копья. Это ему летучести не придало. Но грифон попытался вырулить ситуацию, стремившись вниз и пытаясь подхватить хозяина клювом. Какие хорошие птицы! Я и не знал, что они запрограммированы так делать. К сожалению, для эльфа, которому я зла абсолютно не желал, он набрал уже приличное ускорение, а только что возникший грифон — нет. И по законам физики на таком коротком расстоянии не смог его догнать. В результате эльф с хрустом впечатался в голову, уже успевшего подойти к дыре пещерного медведя. Мишка лишь ошеломленно помахал головой, стряхнув в себя тело несчастного эльфа на землю. А у меня мигнуло оповещение.
«Вами убит НПС. Лейтенант 125 уровня. Получен опыт 4100 единиц. Получен 33 уровень. Не забудьте распределить 2 балла».
Так, в прошлый раз я кидал баллы в ловкость. В этот раз кину в удачу. И тут снова сверху раздался испуганный крик. Еще один преследователь успел впрыгнуть в портал. Все вначале было, как в прошлый раз, с одним отличием. Увидев внизу оставшегося без хозяина призванного грифона, этот эльф догадался вызвать грифона на 5 метров раньше. Но законы физики сработали в этот раз. Ухватившись за вызванного грифона и удержаться, он не сумел. Растерянно летавший внизу грифон случайно оказался под падающим эльфом, и он попытался запрыгнуть на него. Но набранная им скорость отбросила в разные стороны эльфа и грифона. Получив толчок в бок от столкновения с грифоном, эльф упал на камень пещеры по касательной. Прокатился несколько раз и остался жив, судя по тому, что я не получил никакого оповещения о заработанном опыте. Грифон от толчка снизился слишком низко. И, кажущийся тяжелым и неповоротливым в своей броне пещерный медведь, внезапно, молниеносно подпрыгнул вверх, вонзил зубы в его брюхо и утащил на пол пещеры, где начал разрывать на части. Ошарашенный падением, эльф вначале лежал неподвижно. Но едва он ошеломленно поднял голову, к нему тут же подскочил другой пещерный медведь и просто откусил ее. Его морда оказалась в несколько раз больше головы эльфа в шлеме. Поток крови из безглавленного тела забрызгал все вокруг, и оно осело. Медведь, убедившись, что враг обезврежен, выплюнул голову, покатившуюся по направлению к телу. Сам он равнодушно отвернулся в сторону, доказав, что кормят здесь охранников хорошо. И он напал на эльфа, сугубо защищая вверенные ему позиции. В этот раз у меня ничего в интерфейсе не мелькнуло. Видимо, награду вручают только тогда, когда попавший в ловушку противник гибнет по обстоятельствам, не связанным с активными действиями других. Мне давали награду за утонувших в трясине агров, за орков, погибших под устроенной мной лавиной, за случайно разбившегося об пещерного медведя эльфа. Но когда медведь сам прикончил моего врага, я остался ни с чем. Эльфы могли уцелеть, будь у них заклинание полет. Но, надо полагать, как и в случае с отцом Адельхейд, армия проплатила им только заклинание по призыву Грифона для лучшей мобильности. Время действия портала стекало, новых криков не раздалось. Пора было действовать. Я тут же подлетел к телам эльфов и облутал их, получив с одного свиток, а с другого кольцо. Сложил их в сумку, не разбираясь с ценностью полученного, и полетел обратно в трубу, пролетев мимо второго, бесцельно кружащего на месте Грифона. Запрыгнуть на него я не пытался, ни я его вызывал. Зачем проверять, что он будет делать в такой ситуации, когда внизу такая компания опаснейших хищников? Мне разумнее было постараться успеть обратно, пока стелс и полет не прекратили свое действие. К чему тратиться на новые, если можно эффективно использовать уже скастованные? Несмотря на медленную скорость полета, его все же хватило на то, чтобы успеть подняться наверх. Не такое тут и расстояние. Тхакун даже успел порыскать вокруг по моей просьбе убедиться, что врагов тут действительно нет. А то мало ли, кто еще проник сюда из более высокопоставленных врагов, оснащенных большим набором заклинаний. Догадался скастовать сразу полеты и спрятаться под стелсом, выпав из портала. Мне таких сюрпризов не надо. Глянул на часы в интерфейсе. До истечения моей видимости для министра оставалось еще 2 с лишним минуты. Я провел их, меланхолично разгуливая по склону горы, наслаждаясь блеском множества звезд над головой, пока Пет и Дхакун нарезали круги, стараясь заблаговременно обнаружить новых врагов, если они появятся. Наконец, все. Я тщательно оглядел видимый небосклон, но не обнаружил нигде никаких наездников на Грифоне. Ну что же, будем надеяться, они не стали посылать воинов порталом в эти окрестности, надеясь на то, что вора схватят те 2 эльфа, что успели на свою беду проскочить за мной в портал. Все-таки это эльфийский спецназ. По обычным представлениям, на рядового воришку более чем достаточно. Ну а когда они поймут, что никто не вернется с захваченным вором, им придется разочарованно поджать хвост и плестись обратно в столицу. Поменяв 5 грифонов, я снова через полчаса оказался у стены столицы, только сделав большой крюк, чтобы не попасться на глаза этой экспедиции, что все еще могла дожидаться 2 своих воинов на месте моего лагеря в ложбинке. А еще через 6 минут я бодро подкатился к двери таверны, где меня ждала Адельхейд. Я улыбнулся, когда, залезая в окно, увидел, что она усердно пересчитывает монеты, добытые мной в доме министра обороны. Надеюсь, теперь уже бывшего министра, в силу предпринятых нами действий.